Говорит Радио Свобода. Михаил Прохоров заинтересовался креслом Сергея Собянина. Президенты России и Белоруссии встретились в лимузине. Права Кадиллака и Салпадеина ограничили. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня вступил в силу закон, восстанавливающий в России прямые выборы губернаторов. В ближайший единый день голосования, 14 октября, главы регионов будут избраны в Амурской, Новгородской, Брянской и Белгородской областях. Эксперты отмечают, что инициатива Дмитрия Медведева была в значительной степени выхолощена в Государственной Думе, а в новых региональных законах о выборах появилось еще больше запретительных барьеров, и в октябре вряд ли следует ожидать полноценной конкуренции на выборах, рассказывает Виталий Камышев.
Идею возвращения губернаторских выборов, провозглашенную Кремлем, принято считать реакцией власти на массовые акции протеста, охватившие страну в конце прошлого и начале нынешнего года. На деле уступки оказались минимальными. В преддверии вступления закона в силу Кремль спешно сменил четверть своих назначенцев, тем самым отодвинув выборы в этих регионах еще на один губернаторский срок. А чтобы участвовать в губернаторских выборах, как оказалось в итоге, необходимо заручиться поддержкой значительного числа муниципальных депутатов. И это не единственный барьер, отмечает руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Сейчас в регионах идет активное обсуждение региональных законопроектов, поскольку вот ведь федеральный закон, который принят, он рамочный, а для того, чтобы выборы проходили, в каждом регионе еще должны принять свой закон. Федеральный содержит некоторые развилки, которые каждый регион для себя решает сам. То есть, в частности, есть право, например, у регионов вводить право самовыдвижения или не вводить. Пока, насколько я знаю, практически везде в регионах самовыдвижение не предусматривается. То есть только партийные кандидаты. Вторая развилка – это сколько подписей депутатов для выдвижения требуется. То там закон дает право от 5 до 10, но в большинстве случаев идет верхняя планка 10%, где-то 7, про 5 нигде не слышал. Кроме того, есть третья развилка, этот процент 5 и 10% можно считать от общего количества депутатов местных советов в регионе, а можно считать от количества избранных глав местного самоуправления. Слава богу, пока я не слышал, чтобы где-нибудь его считать от глав самоуправления, поскольку у нас среди депутатов местных оппозиций маловато, особенно там, где мажоритарная система, и в основном в советах там главврачи, директора школ, начальники предприятий, понятно, они по должности, все, в общем, люди от власти зависимые, поэтому, понятно, в какой партии они обычно состоят. Что касается глав администрации, то там ситуация еще хуже. Все эти развилки, они решаются на уровне региона. В целом, как показывает практика, вот эти вот фильтры настолько перекрывают друг друга, что зарегистрировать кандидатов оппозиционных без негласного соглашения с властью практически невозможно. В таких условиях даже регистрация технических кандидатов от власти, а списки подписантов, тех, кто подписался за выдвижение, они публикуют. Попробуйте, чтобы местный депутат, публичный человек подписался за неизвестно кого. Ему же придется объяснять это избирателям, почему он там за какого-то слесаря подписался, который формальный конкурент губернатору.
Говорит политолог Александр Кынев. В Белгородской области, где в выборах собирается участвовать возглавляющий регион с 1993 года Евгений Савченко, странные кандидаты уже появились. Вегетарианец Владимир Пуголовкин намерен выдвинуться в губернаторы, чтобы сделать Белгородчину местом, где не употребляют мясо. О политической ситуации в регионе «Радио Свобода» рассказал белгородский журналист Олег Шевцов.
Основные представленные в парламенте и в областной думе партии будут выдвигать своих кандидатов на должность губернатора. Но лично я очень сомневаюсь в этих перспективах. Я не думаю, что они будут техническими кандидатами. Возможно, их попытка, скажем так, выйти на этот избирательный цикл будет являться, скажем, некоторым элементом самопиара. То есть, напомните, избирательно себе необходимо. 10 декабря, как во всей России, в Белгороде проходил митинг, участие которого заявили о том, что они согласны с результатами выборов парламента российских. Недавно прошла небольшая прогулка по городу, ее устраивали представители партии КПРФ. Кроме того, вот сейчас в Белгороде создана такая площадка, которая называется «Белгородский гражданский форум». Я являюсь ее со-модератором. И на ней, в общем-то, собираются самые разные политические и неполитические, в том числе, силы, представители различных политических партий, общественных движений, правозащитники, журналисты, блогеры. И озвучивают эти проблемы, в том числе, одно из собраний Белгородского гражданского форума было посвящено на тот момент еще законопроекту о выборах губернаторов.
Стоит ли вообще ожидать интриги на губернаторских выборах осенью? Мнение политолога Александра Кынева.
Когда в декабре было объявлено, что выборы губернатора будут проходить, по целому ряду регионов шевеление пошло, и стали консультироваться, и бывшие губернаторы, иногда и заместители губернаторов действующие, мэры, и депутаты Государственной Думы. Сама схема регистрации стала настолько тяжелой, что даже как бы самые такие оптимистически настроенные люди, видимо, поняли, что в этих условиях зарегистрироваться будет невозможно без каких-то предварительных, скажем так, договоренностей. Сам факт того, что люди начинают на эту систему махать рукой, это уже признак ее дискредитации, это означает, что она никаких поставленных задач не решит. И в итоге приняли такой закон, что разумное зерно, оно, в общем, оказалось похоронено под всеми этими фильтрами. Получается, что, в общем, система, она никаких проблем, за которых ее вводили, уже сегодня не решает. Меняли губернатора либо там, где есть шансы проигрыша, наиболее проблемные точки купировали, это одна история. И второе, меняли в основном там, где была какая-то заинтересованная группа федеральной элиты, которая стремилась регион этот за собой закрепить и без всяких выборов на некую перспективу. Поэтому, да, те регионы, которые остались, они в основном, это регионы, где у нынешних губернаторов, в принципе, шансы на успех есть. Ну, Белгородская область регион абсолютно управляемый. В Амурской области, в общем, позиции Кожемяка тоже выглядят достаточно прочно. Что касается Новгородской, Митин, в принципе, неплохой губернатор, рейтинг у него достаточно нормальный. Персонифицированных каких-то конкурентов среди оппозиции у него просто там нет. Да, то есть непонятно, кто может выступать. Самая тяжелая ситуация в Брянской. Ну вот, это самый большой вопрос, почему Брянск оставили? Может быть, Брянск оставили для эксперимента. Вот что получится вот в проблемном регионе. Но опять-таки там вот не очень понятно, кто же будет оппонентом.
Задается вопросом Александр Кынев. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Брянской областной думе Людмила Комогорцева к перспективам оппозиции на грядущих выборах относится скептически.
Фактически они не оставили другим партиям возможности даже подойти к регистрации своих кандидатов. То есть это просто фарс. Если оппозиционные партии объединятся вокруг одной кандидатуры, и скорее всего придется объединяться вокруг кандидатуры от коммунистов, потому что у них практически хватает депутатов в муниципалитетах, чтобы вот собрать необходимое количество подписей. Тогда еще попытка дойти до выборов есть.
В Брянском обкоме КПРФ Радио Свобода сообщили, что компартия собирается выдвинуть своим кандидатом на должность главы региона депутата Государственной Думы Вадима Потомского. Он представляет в парламенте Ленинградскую область и известен тем, что в феврале этого года требовал лишить регистрации кандидата в президенты Владимира Путина за подкуп избирателей. Вадим Потомский отправил тогда соответствующий запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня же появились сообщения о том, что бизнесмен Михаил Прохоров намерен баллотироваться на пост мэра Москвы. Его представители не опровергли и не подтвердили эту информацию. Ожидается, что официальное заявление Прохоров сделает в понедельник. Динара Сиддикова продолжит тему.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил предусмотреть в новом законе о выборах возможность избираться самовыдвиженцем и снизить 10-процентный барьер до 6%. По мнению Собянина, это позволит сделать будущие выборы мэра Москвы как субъекта федерации максимально открытыми и прозрачными. Уже сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на источники, сообщила о том, что решил участвовать в будущих выборах мэра Москвы Михаил Прохоров. Вот что сказал соратник Михаила Прохорова Евгений Ройзман.
Я с ним тоже не разговаривал. Те СМИ, которые мне звонят, говорят об этом как о вопросе решенном. Вообще он потянет, это его уровень. И я считаю, для любого нормального мужчины замечательная мотивация стать мэром того города, где ты родился и вырос, и вкладывать в него свой интеллект, свой ресурс, свою энергию. Это совершенно нормальная мотивация. У Михаила получится, если он пойдет на этот шаг, то я со своей стороны подниму всех своих сторонников, переговорю со всеми друзьями, я ему буду изо всей силы помогать. Тем более он сильный экономист-международник, он знает, как развиваются города, у него куча позитивных примеров и друзей мэров крупных городов, там, в том числе и Нью-Йорка.
Примерно то же самое сказал «Радио Свобода» Николай Усков, президент медиагруппы Михаила Прохорова «Живи». Ирина Прохорова, сестра бизнесмена и его доверенное лицо на выборах президента, передала «Радио Свобода», что ей ничего не известно о планах брата баллотироваться на пост мэра Москвы. Евгений Ройзман добавил, что вопрос об участии бизнесмена в выборах может решиться 4 июня на встрече Прохорова со сторонниками. Тогда же он может заявить о создании собственной партии. Президент Центра политической аналитики Михаил Тульский считает, что в качестве хозяйственника москвичам бизнесмен не понравится. Политолог называет его диктатором, который не умеет находиться в публичном пространстве. Это показала работа бизнесмена в Норникеле и на посту главы партии «Правое дело». Михаил Тульский уверяет, что Прохорова допустят к выборам независимо от того, будет ли его выдвигать партия или нет, если он и дальше будет столь же лоялен к Кремлю. Это, в свою очередь, подтверждает тот факт, что Михаил Прохоров не участвовал в последних оппозиционных акциях.
Шансы на участие Прохорова в выборах мэра Москвы существуют только если Прохоров будет как и на президентский выбор, он шел как проект Кремля, как проект Путина, так и если он на мэрские выборы пойдет как проект Собянина, то есть человек, который своим антирейтингом будет обеспечивать победу Собянину, то есть народ, выбирая, народу навяжет такой искусственный выбор между Собяниным и Прохоровым, и в этой ситуации, конечно, большинство москвичей проголосует за Собянина. То есть в этом случае Прохорова, конечно, могут зарегистрировать, если он будет играть роль шестерки «Единой России». Если же он вдруг пойдет там против воли Кремля, в чем я очень сомневаюсь, потому что Прохоров абсолютно лояльный Путину человек. Прохоров и в предвыборную кампанию заявлял, что страной могут управлять только два человека, это Путин и Прохоров, то у Кремля будут все возможности его не зарегистрировать. Вот сама регистрация будет означать, что он идет по заданию Кремля.
Считает политолог Михаил Тульский. Полномочия Сергея Собянина на посту мэра Москвы истекают в 2015 году. Если до этого времени он сохранит за собой кресло градоначальника, выборы состоятся лишь через 3 года. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Администрация Санкт-Петербурга сегодня согласовала оппозиционный митинг 12 июня на Конюшенной площади. Такой вариант заявителей устраивает. Организаторы московского «Марша миллионов» сегодня официально отказались от переноса мероприятия на Фрунзенскую набережную, что предложила сделать мэрия. Оргкомитет настаивает на том, чтобы митинг и шествие состоялись в пределах Садового кольца. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Заявители акции в Санкт-Петербурге предложили городским властям 5 площадей для митинга под названием «День России без Путина». Это Исаакиевская площадь, Площадь искусств, Александровский парк, Дворцовая и Конюшенная площади. Власти согласовали последний вариант, что оппозиционеров устроило. По словам одного из организаторов, лидера регионального отделения незарегистрированной партии «Парнас» Андрея Пивоварова, митинг будет проходить одновременно с московской акцией. Заявленное число участников – 10 тысяч человек. Организаторы «Марша миллионов» в Москве в пятницу официально отказались от предложенного мэрией варианта провести шествие на Фрунзенской набережной и митинг в районе Андреевского моста. Такое решение накануне принял оргкомитет акции после того, как мэрия не согласовала первоначальную заявку оппозиционеров. Ранее столичные власти заявляли, что будут учитывать опыт первого «Марша миллионов», который завершился столкновениями с полицией. Организаторы к дальнейшим переговорам готовы, говорит один из заявителей, координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Фрунзенская набережная не подходит для проведения нашей акции, так как место малолюдное, удаленное, и теряется во многом смысл проведения нашего мероприятия. Мы предлагаем чиновникам поискать компромиссный альтернативный вариант, но в пределах Садового кольца в центре города. Теперь мы в течение 3 рабочих дней ждем уже от мэрии окончательной их реакции. Мы готовы встречаться, готовы к переговорам. Мы заинтересованы, чтобы акция прошла в мирном легальном формате.
Какие-нибудь конкретные варианты рассматриваете?
Мы даем здесь самим представителям мэрии проявить инициативу, хотя даже на скидку просматривается много вариантов в рамках Садового кольца. Можно использовать и ту же улицу Якиманка, проведя митинг, или в кинотеатре «Ударник», или на Боровицкой площади, или даже дойти до Лубянки. Можно использовать Мясницкую улицу и проспект Сахарова, можно использовать Бульварное кольцо.
Кроме того, оргкомитет «Марша миллионов» готовит так называемый оппозиционный манифест, в котором котором будет отражена программа действий протестного движения. Сергей Удальцов не исключил, что 12 июня удастся объединить оба протестных мероприятия – марш миллионов и митинг, который за несколько часов до этого проводят представители Лиги избирателей. Столичные власти пока также не согласовали место его проведения. Переговоры об этом, а также о возможности объединения двух акций продолжаются. Кроме того, 2 июня активисты организуют на Чистых прудах встречу с депутатом, где обсудят, как именно должен проходить марш миллионов. Возможно, в мероприятии примет участие депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев.
Неправильно, что какая-то отдельная группа лиц, какой бы она, собственно, ни была, сама по себе в закрытом решении что-то решает. Главное, что мы знаем по опыту, что эти решения очень часто не преобразовываются в действия потом. А люди в наших бродячих лагерях протеста наглядно показали, что они могут и без всяких лидеров замечательным образом самоорганизовываться, генерировать смыслы и эти смыслы реализовывать. Поэтому мы хотели собраться, чтобы люди сказали, что они ждут от акции 12 числа, то наоборот не ждут от акции 12 числа, сделали бы какие-то предложения, идеи для программы совместных действий после 12 числа, чтобы таким образом это у нас был, как это сейчас модно говорить, краудсорсинг.
Илья Пономарев также отмечает, что несмотря на то, что оргкомитет марша принял решение настаивать на маршруте в пределах Садового кольца, в этот раз место проведения акции играет не столь существенную роль.
Маршрут был очень принципиален на прошлом митинге 6 мая, потому что было важно, чтобы это было рядом с Кремлем, и это и психологически, и визуально, и так далее. На митинге 12 июня главным фактором будет удобство итогового мероприятия, потому что мы хотим, чтобы это был и хороший митинг, и хороший там рок-концерт с серьезными группами и так далее, чтобы все-таки была некоторая атмосфера праздника. На митинге бы мы бы решили программу дальнейших действий, утвердили бы ее совместно, а потом бы просто хорошо бы погуляли, отдохнули в этот праздничный день.
Ожидается, что на концерте, который завершит марш миллионов 12 июня, выступят музыканты, записавшие в поддержку протестного движения «Белый альбом». Создать этот диск решили музыкальный критик Артемий Троицкий, основатель группы «Звуки Му» Александр Лепницкий и лидер рок-группы «Центр» Василий Шумов, который рассказал «Радио Свобода» об истории создания альбома.
16 мая я случайно встретил Артема Троицкого в таком походном лагере «Окупай баррикадное». И Артем там озвучил идею, что хорошо бы музыкантам сделать что-то по стопам прогулки писателей и прогулки художников. Ну, то есть, как бы музыканты тоже внесли свой вклад в протестное движение. Но при этом была идея, что не стоит повторять ни писателей, ни художников с их прогулками. Также Артем Яскларсон говорил с Александром Лепницким из группы «Звуки МО», что музыкантам хорошо бы тоже какую-то акцию в поддержку протестного движения провести. И Артем меня попросил подумать на этот счет. Я думал, через несколько дней на меня такая идея снизошла. Почему бы нам не сделать белый альбом? Во-первых, белая символика и белые ленточки – символ позиционного нашего современного протестного движения. А с другой стороны, это имеет метафору к белому альбому группы «Битлз» 68-го года, на котором, в свою очередь, есть песни «Снова в СССР», песня «Revolution», «Революция», что тоже для русского человека довольно знакомое событие. Вот, я предложил эту идею Артему, Александру. Они сказали, что отличная идея, и мы стали над ней работать.
А на какой стадии сейчас его реализация? Альбом уже записан?
Он необычный сам по себе. Идея, как он будет создаваться, этот белый альбом, в следующем. Музыканты, поддерживающие митинги и резолюции митингов на Болотной, Сахарова, которые поддерживают движение «Окупай», вот «Окупай Абай», «Окупай Баррикадный», «Окупай Арбат», также поддерживают требования к, по освобождению политзаключенных, в том числе девочек из группы «Пусси Райот». Все эти музыканты, которые солидарны, могут безвозмездно предоставить одну из своих композиций для этого альбома-сборника. Музыканты стали откликаться и присылать свои треки. Прошло 2 недели. Я могу сказать, что у нас будет более 200 треков исполнителей, с учетом того, что один трек, один исполнитель. Вот столько людей откликнулось.
Можете назвать какие-то имена?
Из известных группа «Браво» прислала свой трек, группа «Крематорий», группа «Тараканы», группа «Луна», Александр Кутиков из группы «Машина времени» прислал песню. Ну, естественно, наша группа «Центр», группа «Телевизор», Юрий Шевчук, ДДТ предоставил песню о свободе. Причем музыканты самых разных стилей, самых разных возрастов, самой разной географии. На митинге 12 июня планируется вот на этом марше миллионов рок-концерт, на котором также будет представлен этот белый альбом, и, наверное, некоторые участники выступят на этом рок-концерте 12 июня.
Говорил лидер группы «Центр» Василий Шумов. Заявка на марш миллионов была подана на 50 тысяч человек. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге сегодня завершился нашумевший судебный процесс по делу учительницы Татьяны Ивановой, обвинявшейся в том, что, отказавшись от участия в фальсификации выборов и рассказав о них журналистам, она причинила ущерб начальнику РАНО Наталье Назаровой. О приговоре учительницы расскажет Татьяна Вольская.
Наталья Назарова, начальник отдела образования Василеостровского района, обратилась в районный суд с иском о защите чести и достоинства и деловой репутации против учительницы Татьяны Ивановой. Это случилось после того, как Иванова во всеуслышание объявила о том, что отказывается участвовать в фальсификации выборов в Госдуму в декабре 2011 года и обвинила Наталью Назарову в принуждении учителей к фальсификациям на выборах. Татьяна Иванова была вынуждена уйти из своей 575-й школы. Наталья Назарова потребовала взыскать со своей бывшей подчиненной, а также с «Новой газеты» и «Новой газеты» в Петербурге 100 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Василеостровский районный суд частично удовлетворил просьбу истицы, обязав эти издания опубликовать опровержение трех фраз в статье, из-за которой разгорелся спор, хотя Назарову не устраивали четыре фразы, а кроме того, взыскать с ответчиков в пользу Натальи Назаровой 30 тысяч рублей. Сама Татьяна Иванова не ожидала победы в суде, но о сделанном не жалеет.
Покуда мы будем молчать, покуда мы будем думать, страшно, как бы с работы не вышибли, как бы проверки не было, как бы чей-то гнев на себя не накликать. Мы будем вот это все получать, и мы будем бесправными. И покуда у нас просто честные слова и честные поступки будут вызывать в людях вот восторг вот этот вот, да, герой, вот этот герой, подумаешь, сказала не буду и не сделала. Да никакого здесь героизма-то нет, по сути. Но покуда мы будем вот жить под этим временем, бояться, трусить, мы будем так жить.
Поддержать Татьяну Иванову в суд пришли около сотни людей, включая известную журналистку Ольгу Романову, которую вместе с еще несколькими журналистами сначала не пускали в зал заседания, никак это не объясняя. Позже, когда этот запрет был снят, журналистам все равно не разрешили фотографировать и снимать заседание на видео. Был в зале суда и депутат городского парламента, политолог Борис Вишневский.
Абсолютно заказное решение, с моей точки зрения, это мое мнение. Ничего из того, о чем заявила учительница Татьяна Иванова, ее оппоненты в суде опровергнуть не смогли. Те свидетели, которых они привели, только заявили, что ничего не слышали, ничего не видели, ничего не знают. И они не помнят, что у Назарова, это первое. Второе, то, что было сказано Ивановой, ни в коей мере не порочит Назарову. И третье, Назаров говорит о деловой репутации, но у человека, находящегося на госслужбе, нет и не может быть деловой репутации. Он не занимается бизнесом, которому может быть нанесен ущерб. Удачное постановление каких бы то ни было сведений. Мне совершенно очевидно, что это решение суда было принято просто по заказу под нажимом органов власти. Для них это было важно и принципиально, чтобы в этом суде Иванова, не дай бог, бы не победила. Но в глазах всех нормальных и честных людей именно она выиграла этот суд.
Ответчики уже заявили, что с решением суда они не согласны и обязательно будут его опротестовывать. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сразу после сводки новостей мы продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» и расскажем о том, как встречали Владимира Путина в Минске и Берлине.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. В эфире краткая сводка новостей. Организаторы марша миллионов 12 июня в Москве сегодня официально отказались от предложенного мэрией маршрута проведения акции, сообщил лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Мировой суд Пресненского района Москвы сегодня оштрафовал оппозиционного блогера Алексея Навального на 1000 рублей за нарушение правил проведения массовых мероприятий 8 мая. Состояние здоровья гражданского активиста Валерия Цатурова, избитого вчера при задержании сотрудниками полиции на Триумфальной площади в Москве, ухудшается, сообщает Ассоциация адвокатов России за права человека. Германия и Россия являются сторонниками политического решения конфликта в Сирии. Об этом сегодня заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Берлине, который совершает первое зарубежное турне после вступления в должность президента. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не поддерживает ни одну из сторон в сирийском конфликте. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей призвала к международному расследованию массовой расправы над мирными жителями в сирийском селении Хоула. На востоке Афганистана в пятницу группа боевиков атаковала базу НАТО в провинции Хост вблизи пакистанской границы. По сведениям местных властей, в ходе нападения погибли 7 афганцев, работающих на базе. Еще десятки получили ранения. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал терактом пожар на пограничной заставе в Алма-Атинской области страны в среду. При пожаре погибли 15 человек. Это была краткая сводка новостей.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Завершился первый зарубежный визит Владимира Путина в начале третьего президентского срока. Путин начал европейское турне с Белоруссии, номинально ближайшей союзницы, с руководством которой отношения у хозяев Кремля традиционно складываются достаточно нервные. И хотя в официальных протоколах визит Путина значился как двухдневный, на самом деле в Минске российский лидер не задержался и на сутки. Из Минска сообщает Игорь Корней.
В то время как государственные чиновники месяцами не могут разрешить межгосударственные вопросы, президентам Беларуси и России для этого хватило в буквальном смысле полчаса. Переговоры в узком составе Лукашенко и Путин начали в лимузине белорусского лидера по дороге из аэропорта в правительственную резиденцию Заславль. Спустя некоторое время журналистам было объявлено, что стороны договорились о перечислении Белоруссии третьего транша кредита антикризисного фонда Евразэс, о начале кредитования работ по строительству первой белорусской АЭС, обсудили вопросы создания холдинга «Росбелавто» на базе КАМАЗа и МАЗа и заявили, что достигли полного понимания по всем ключевым позициям.
Хочу поблагодарить вас и российское руководство за все то, что мы сделали, особенно в последние годы. У нас есть результаты и в политике, и в экономике. Главный результат наших политических действий – это создание союзного государства. У нас нет границ. У нас люди имеют равные права. Мы имеем единое оборонное пространство. По всем направлениям мы в этом достигли определенных результатов.
Это моя первая поездка после избрания, вступления в должность президента России. Первая поездка за пределы Российской Федерации. Это естественный Беларусь. Особый партнер. Беларусь, безусловно, самый ближайший родственник. Не только культурный, этнический, исторический. За прошлый год рост товарооборота составил 40%. Это один из очевидных рекордов.
Как считает председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, не стоит доверять внешнему антуражу. Отношения союзников никогда не отличались особой сердечностью.
Спешить не стоит, потому что есть пока декларация заявки и на финансовую помощь, и на сотрудничество в сфере приватизации. Но опять же подождем конкретных результатов. Такое было уже в истории. Внешне выглядит все замечательно, а когда приходит время реализации на практике, возникают проблемы. Пока очевидно только одно. У Лукашенко очень сложная ситуация. Он вынужден, по крайней мере на словах, рвать экономический суверенитет, а следствием это является и существенное политическое ослабление Лукашенко.
Надежда белорусской стороны – это ожидание прежде всего финансовых преференций и возможности через эти преференции вернуть определенный социальный пакет белорусскому населению, успокоить народ и добиться давно обещанной стабильности. Оппозиционный политик Анатолий Лебедько считает, что безоблачные отношения между Лукашенко и Путиным будут сохраняться столь долго, сколько Россия сможет кормить своего бедного соседа.
У нас отношения маятника. Сегодня маятник идет в одну сторону, а завтра обратную с совершенно иными результатами. Путин еще раз подтвердил, что его стратегия объединения земель постсоветского пространства, для реализации этой стратегии первым он выбрал Беларусь. А это означает, что не только лакомый кусок, но и наиболее слабый, если брать других потенциальных субъектов, на кого будет направлена эта стратегия, как Казахстан или Украина. Лукашенко здесь звено на наиболее слабое, потому что уязвим экономически и очень зависим от помощи извне со стороны России.
Утром 1 июня президент России Владимир Путин возложил венок к монументу Победы в Минске. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Из Минска Владимир Путин поспешил в Берлин, где встретился с канцлером Ангелой Меркель. Репортаж корреспондента «Свободы» Юрия Векслера.
Оба лидера приводили на пресс-конференции цифры по экономическому сотрудничеству, в частности, по продолжающемуся росту товарооборота. Владимир Путин.
В 2011 году, по нашим оценкам, он достиг рекордной величины почти 72 миллиарда, 71,9 миллиарда долларов США, превысив аналогичный показатель более чем на треть за 2010 год.
И Ангела Меркель, и Владимир Путин перечислили традиционные формы тесного сотрудничества. Меркель напомнила о предстоящих событиях, важных для обеих сторон, например, о предстоящем в России саммите Евросоюз-Россия. Что касается экономического сотрудничества, то Ангела Меркель подчеркнула. Германия намерена поддерживать Россию на ее пути к модернизации. С другой стороны, мы продолжаем сотрудничество в проекте газопровода «Северный поток», который уже давно превратился из российско-германского в российско-европейский.
Das Projekt Nord Stream steht natürlich dafür. Wir haben uns auch über die Entwicklung der Zivilgesellschaft.
Мы обсудили также и развитие гражданского общества в России, и я со своей стороны высказала нашу заинтересованность в разнообразии политического ландшафта в России, потому что мой опыт и убеждения говорят о том, что именно такой путь и ведет к успешному развитию необходимого для здорового развития страны гражданского общества.
Eine wirklich kräftige Zivilgesellschaft, die die Entwicklung des Landes unterstützt, entstehen kann.
В главном вопросе, который интересовал всех журналистов и немецких политиков, в вопросе об отношении Путина к конфликту в Сирии Владимир Путин ни разу не упомянул Соединенные Штаты, президента Барака Обаму и госсекретаря Хиллари Клинтон. Даже когда из зала последовал вопрос, права ли Клинтон, когда заявляет, что Путин действует из приверженности режиму Асада и желания удержать его у власти, Владимир Путин и здесь не назвал Клинтон, но сказал, что все те, кто так думают...
Все эти люди ошибаются. У нас в Сирии добрые, многолетние отношения, но мы не поддерживаем ни одну из сторон, из которой исходит угроза гражданской войны. Я согласен с госпожой федеральным канцлером. Наша общая задача – предотвратить развитие ситуации по такому неблагоприятному сценарию.
Единственный момент на пресс-конференции, где Путин реагировал резко, это была его реакция на реплику Ангелы Меркель, что следует искать пути к тому, чтобы миссия Кофи Аннана не привела бы к хаосу в Сирии. Владимир Путин.
Что касается плана Аннана, то его миссии, то, мне кажется, не нужно говорить о том, что она может провалиться. Не нужно прогнозировать плохой исход миссии Аннана. Аннан – бывший генсек ООН, очень опытный человек. Я думаю, что все мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь ему. Наша задача – прекратить насилие, от кого бы оно ни исходило. Мы договорились с госпожой федеральным канцлером о том, что мы используем все наши возможности, и Россия, и Германия, и другие наши партнеры, и направим их на то, чтобы не допустить эскалации насилия. Помочь господину Аннану добиться позитивных результатов.
Путин дал понять, что Россия не торопится снимать свое вето под резолюциями, которые подразумевали бы смещение Асада и вели бы к интервенции. Владимир Путин подчеркнул заинтересованность России в стабильности евро. Он, в частности, сказал.
Примерно 40% наших резервов, а они третьи по объему в мире, евро. Значительная часть из них, я сегодня говорил об этом госпоже федеральному канцлеру, в немецких государственных облигациях. Они, правда, не очень доходные, но зато мы считаем стабильными.
В этом вопросе Путин почти ушел от декларируемого им нейтралитета и косвенно поддержал Ангелу Меркель, которая находится в Евросоюзе уже практически в одиночестве, если не в изоляции, по поводу введения еврооблигаций. Путин сказал, что понимает Меркель, которая прежде чем вводить новые финансовые инструменты, хотела бы добиться порядка и стабильности в европейских финансах. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И в Берлине, а теперь и в Париже, куда направился Владимир Путин, в дни его визита проходят акции протеста против подавления гражданских свобод в России. Вот что сказал нашему радио берлинский активист международной группы «Справедливое голосование для России» Александр Формозов.
Важное требование к властям Германии – не толерировать нарушения прав человека, гражданских прав в России и заявлять об этом на встречах. Это тоже важное требование к местным властям. То есть это не просто проявление солидарности с протестами в Москве, но и еще требование немецкой общественности обратить на это внимание.
Международные правозащитные ассоциации направили обращение Франсуа Оланду и Ангеле Меркель.
Госпожа канцлер Федеративной Республики Германия, господин президент Французской Республики. Вы были избраны демократическим путем согласно правилам, основанным на конституциях ваших стран с уважением принципов равенства и прозрачности. Несмотря на это, 1 июня вы будете встречаться с Владимиром Путиным, который, как вы знаете, вступил в должность президента вследствие выборов, которые прошли в условиях неравной кампании под знаком массовых фальсификаций и нарушений прав человека, что ставит под вопрос его легитимность. В данном в контексте и с учетом того, что российское демократическое движение подвергается сильным репрессиям, ваша встреча с Владимиром Путиным обретает особый характер как для России, так и для российско-европейских отношений. Как законные избранники, вы понимаете всю важность соблюдения основных свобод и прав человека для поддержания мирных и уравновешенных отношений в обществе и между странами. Именно поэтому мы ожидаем от вас откровенного разговора, который порвал бы с виноватым молчанием по отношению к путинскому режиму. Мы ожидаем от вас смелой позиции, что не будут забыты сфальсифицированные выборы, недостаток гражданских и политических свобод, нарушение прав человека и незаконные аресты оппозиционеров. Вы могли бы напомнить господину Путину взятые его предшественником и ныне премьером обязательства демократизировать политическую систему, разрешив новой оппозиционной партии, сделав более открытую избирательную систему. Вы также могли бы потребовать немедленного освобождения всех политических заключенных, некоторые из которых состоят в списке, переданном вам на последней встрече «Большой восьмерки». Наконец, вы могли бы настоять на отзыве нового законопроекта, сильно ограничивающего свободу собраний. Госпожа канцлер, господин президент, российские и европейские граждане ожидают от вас смелой позиции при встрече с Владимиром Путиным. Не упустите возможность, наконец, установить с Россией диалог правды.
В Париже сегодня, недалеко от Елисейского дворца, где принимают российского президента, проходит флешмоб, участники которого в белых нарядах и с белыми шариками гуляют так, как их соратники из движения «За честные выборы» по бульварам Москвы. Вот что рассказал мне один из организаторов акции Андрей Индукаев.
Это сигнал некоторый Путину, то, что, в общем, куда бы он ни приехал, в цивилизованные страны, его везде будут встречать люди, не согласные с его политикой, не согласные с тем положением, в котором находится Россия, его усилиями. И мне кажется, что давление международного сообщества является очень важным ограничителем для Путина и мешает ему совсем уходить в какие-то авторитарные дебри, потому что, тем не менее, его окружение, элиты, они любят бывать на Западе, у них там какие-то сбережения, и так, их дети там учатся, и в целом, ну, выглядеть в глазах Запада тираном, это невыгодно с политической точки зрения, с точки зрения, ну, как бы личной, властям российским. Поэтому, мне кажется, давление международного сообщества, оно в целом благотворно для российской внутренней политики. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы это было давление изнутри страны, которое привело бы к каким-то изменениям. Вот, но, тем не менее, вот, мне кажется, нужно немного держать Путина в тонусе, чтобы он, ну, совсем не распускал руки.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 1 июня в России вступил в силу запрет на свободную продажу кодеиносодержащих препаратов. Теперь пенталгин-Н, кодилак, салпадеин, нурофен плюс и другие лекарства, в которых есть кодеин, будут отпускаться только по рецепту врача. Причина ограничительной меры проста. Из кодеиносодержащих препаратов изготавливаются тяжелые наркотики, в частности дезаморфин, известный как крокодил. Инициатива, выдвинутая изначально Госнаркоконтролем и Минздравсоцразвития, была поддержана как медиками, так и представителями фармацевтических компаний. Их взглядом на проблему интересовалась моя коллега Елена Поляковская.
Эксперимент по продаже по рецептам кодеиносодержащих лекарств в России провели еще осенью 2011 года. Тогда подобный запрет опробовали в 10 российских регионах. Там констатировали уменьшение потребления наркотиков, которые производятся из лекарств, содержащих кодеин и в просторечии называются «крокодил». Эксперт в области фармацевтики Давид Мелик-Гусейнов считает введение запрета на свободную продажу кодеиносодержащих препаратов мерой правильной, но запоздалой.
Я хоть и представляю интересы фармацевтической и медицинской отрасли, считаю, что интересы бизнеса тут нивелируются проблемами, которые сегодня есть в плане бесконтрольного употребления препаратов, которые содержат кодеин. Эту проблему Россия осознала еще 10 лет назад, когда появились первые наркоманы, которые изготавливали из препаратов, в которых содержится кодеин, так называемые крокодил. С первого момента принятия этого препарата через полгода человек умирал. И ситуация усугублялась тем, что препараты, которые содержат кодеин, они отпускались без рецепта. В принципе, они выпускаются во всем мире без рецепта. Полурецептурные препараты, так называемая группа, куда эти препараты отнесены в некоторых странах. Но при отпуске таких препаратов за рубежом провизор в аптеке снимает персональную информацию о покупателе, либо записывает его паспортные данные, либо прокатывает через считывающее устройство его кредитную карту, и вся информация о покупателе этих препаратов хранится в аптеке. Так как в России аптеки настолько не компьютеризированы, настолько технологически пока не оборудованы, было это принято решение, чтобы эти препараты перевести в статус рецептурной лекарственной продукции. На мой взгляд, это нужная мера, правда, запоздалая. И эту меру поддержали не только профессиональные сообщества в лице врачей, не только люди, на чьих глазах умирали наркоманы, использующие так называемый крокодил, но и бизнес-сообщество. Также поддержала фармацевтическая индустрия в лице фармацевтических компаний, которые буквально за год начали выпускать те же самые препараты, те же самые анальгетики и противокашлевые препараты, но уже без содержания в них компоненты кодеина.
Опасение, что люди, которым нужны препараты от кашля или обезболивающие лекарства, содержащие кодеин, их купить не смогут, Давид Мелик-Гусейнов считает необоснованными. По его мнению, проблем доступа к тем же анальгетикам у россиян не будет.
Сегодня в аптеках можно найти тот же самый Пенталгин, Нурофен и другие известные торговые марки, в состав которых кодеин не входит. Поэтому проблем в плане доступа у пациентов к этой продукции не будет. Для бытовых потребностей существующих препаратов, не содержащих кодеин, будет вполне достаточно. Другой вопрос, что если понадобятся более сильные анальгетики, то, конечно же, за ними нужно будет обратиться к врачу, и только врач может прописать их применение.
Специалист фонда имени Андрея Рылькова, который занимается проблемами наркомании, Иван Варенцов, напоминает, что спрос на кодеиносодержащие лекарства у наркозависимых людей начался после запрета на другие токсичные препараты. По мнению Варенцова, нужно бороться не со следствием, а с причинами, и запретом на свободную продажу некоторых лекарств проблему не решить.
Безусловно, с одной стороны, кодеиносодержащие препараты, на основе которых потребители наркотиков готовят распространенный сейчас наркотик крокодил, но дело в том, что перешли-то они, эти люди, на аптечные препараты там, не от того, что это вот наилучший вариант, да, как бы, а именно потому, что планомерно на протяжении последнего времени переводили вот ряд препаратов на рецептурную форму. И, соответственно, люди, зависимость у них никуда не девается, и они переходят на все более дешевые, вредные вещества, да, которые приносят еще больше вред их здоровью. Поэтому, конечно, необходимо делать как бы что-то с этой стороны. Недостаточно ограничивать только предложение. Есть еще сторона спроса, да, и спрос никуда не девается. Да. Если вы ограничиваете предложение, значит, люди начинают искать в других каких-то препаратах, химических веществах, да, чтобы свой спрос удовлетворить. Человек не лечится от своей болезни, если у него ограничат доступ к тому веществу, которое способствует этому заболеванию.
Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский считает запрет на свободную продажу препаратов с кодеином правильным. Он обращает внимание на то, что в российских аптеках большинство лекарственных средств отпускаются без рецепта врача, и это происходит фактически бесконтрольно. По мнению Саверского, новые правила потребуют больше времени и усилий от врачей и терапевтов, которые будут выписывать кодеиносодержащие препараты лишь пациентам по медицинским показаниям.
Тут такой двойной эффект, как всегда. То есть, с одной стороны, это давно должно было произойти. В общем, об этом предупреждали, и я разделяю точку зрения запретов, потому что Российская Федерация практически не действует контроль за отпуском лекарственных средств вообще. Если вы 15 минут стоите в аптеке, то вы четко увидите, что лекарства отпускаются направо и налево без всяких рецептов. И если вы откроете инструкции по их применению, то в 70% обнаружите, что они должны отпускаться по рецепту. Естественно, что применение безоглядное лекарств, оно небезопасно. И кодеиносодержащие препараты относятся тоже к этому разряду. И мы должны думать в первую очередь о тех людях, которые еще не попали под эту зависимость. Поэтому рынок должен быть зарегулирован. Что касается тех людей, которым этот препарат нужен, то, конечно же, государство, запрещая свободное обращение этих препаратов, должно одновременно создавать условия для нормального доступа к этим препаратам пациентов. А для этого, конечно же, терапевты в поликлиниках должны быть в достаточном количестве, и к ним должно быть можно спокойно попасть. Но, к сожалению, в реальности мы знаем с вами, что этого не происходит. Таким образом, государство, как всегда, решив одну задачу, забыло о другой ее составляющей. Поэтому проблема возникнет, и врачам, опять же, придется увеличить, скажем так, нагрузку на себя, потому что, собственно, это увеличит поток пациентов, обращающихся к ним.
Руководство Минздрава пообещало не допустить роста цен после введения с 1 июня запрета на безрецептурную продажу кодеиносодержащих препаратов. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, министерством была проведена работа в отношении функциональных заменителей этих лекарств. «Мы постараемся сделать так, чтобы ассортимент препаратов идентичного действия расширился и чтобы никаким образом население не пострадало», сказала журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 1 июня в Кемерово должно было состояться открытие международного правозащитного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок». Однако за 10 дней до начала в адрес фестиваля начали поступать угрозы физической расправы от ультраправой группировки, а местные власти под предлогом защиты участников фестиваля сделали все, чтобы не допустить его проведения. Вот что рассказала мне директор фестиваля «Бок о бок» Гуля Султанова.
В общении, например, с представителями власти, да, это было и МВД, и администрация, все говорили, что мы не запрещаем ваш кинофестиваль, но не рекомендуем его проводить. И живо интересовались, будем ли мы все-таки проводить фестиваль после того, когда нам уже отказали все площадки. Я сказала, что да, мы намерены продолжить работу. И после этого они постоянно звонили и уточняли, какая же будет площадка, чтобы, соответственно, не допустить вообще проведения.
То есть они связывались с владельцами этих площадок и не рекомендовали им проводить фестиваль?
Да, мы сделали так. Мы решили проверить их намерения. Действительно ли они хотят, когда узнают площадку, приехать на место и защитить нас от этих вот ультраправых? Или же им нужна информация именно о месте проведения фестиваля. И мы им дали одну площадку, которую они сразу же запретили нас пускать. Причем был разговор и как с представителем администрации, так и с представителем правоохранительных органов. Поэтому, в общем, мы сделали вывод о том, что, естественно, никого они не собираются действительно защищать, да, нас и от каких-то потенциальных нападений, а стараются именно просто знать, какие у нас планы и владеть ситуацией, чтобы не дать нам никакой возможности, чтобы мы что-то организовали.
Гуля, вы сказали, что требовалось защищать вас от ультраправых. Вы сообщаете в своем пресс-релизе о том, что вас преследует какая-то группировка из Новокузнецка, да? Что это такое?
Это группировка ультраправых сторонников. Это русский патриотический клуб, который выступает против различных меньшинств. Они выступают и против строительства мечети в Новокузнецке. У них там в группе ВКонтакте можно посмотреть видео «Убейте евреев». И они вот уже с марта преследуют фактически кинофестиваль. 25 марта они пришли на наш показ, который состоялся в Кемерово. Ну, чтобы в течение года сделали такие маленькие события, да, то есть показы различные, обсуждения. Вот они туда пришли и угрожали зрителям, что если будет фестиваль летом, ну вот, собственно говоря, этот, то их будет 200 человек и что будет насилие. То есть они угрожали и требовали, чтобы фестиваль остановил свою работу. Но вот на всех этих молодчиков мы подавали заявления в полицию, писали в прокуратуру, посылали им все материалы, фотоматериалы, видеоматериалы. Насколько мне известно, против человека из этой группировки никаких уголовных дел не возбуждено. Полиция совершенно бездействует, потому что, в принципе, при желании их можно вполне остановить еще в Новокузнецке. Если бы власти хотели, они бы взяли ситуацию под свой контроль вот с этими националистами. Но ничего такого не произошло, и вот они там у себя в группе ВКонтакте также активно размещают новости такого ксенофобского содержания, призывают приехать и причинить насилие зрителям.
Скажите, Гуля, вам вообще удавалось проводить ваш фестиваль в каких-то российских провинциальных городах?
Если считать Новосибирск провинциальным городом, то там в течение 2 лет проводился фестиваль, и он будет там со вторника по четверг на следующей неделе, уже 3-й раз. Вот, причем без запретов он там был, без репрессий со стороны власти. В Петербурге мы проводим с 2009 года постоянно какие-то мероприятия, это и какие-то единичные показы, и 10-дневные фестивали. Все проходит нормально, спокойно.
Скажите, а почему возникла идея проводить фестиваль в Кемерово? Ну, согласитесь, не самый, как бы, культурно-свободный город в России. Почему Кемерово?
Ну, вы знаете, дело в том, что кинофестиваль «Бок о бок», он сейчас вот с 2010 года проводит показы не только там в Питере, но есть, вот, как я уже говорила, Новосибирск, Кемерово, Томск и еще Архангельск. С этого года Москва. Ну, вообще к нам обращаются люди из разных городов. Да, это могут быть как просто гражданские активисты, так и ЛГБТ-активисты.
Они приглашают нас в этот город, мы взаимодействуем с людьми на местах. И так произошло в 2010 году, когда инициативная группа к нам обратилась из Кемерово. Вот, и мы, в общем, начали работать здесь. И продолжаем.
То есть это была инициатива непосредственно кемеровчан?
Да, это была инициатива непосредственно кемеровчан. То есть те люди, вот конкретно, с которыми мы тогда работали, они сейчас занимаются другими делами. Но мы всегда едем в тот город, где есть желание провести, помочь и, соответственно, много чего сделать, потому что, естественно, из Петербурга организовывать показы в другом городе невозможно. Если есть у людей желание посмотреть ЛГБТ-кино, обсудить вопросы, есть понимание, что это нужно и важно, то тогда мы работаем с этим городом. И в следующем году у нас появится еще какой-нибудь город, мы будем объявлять конкурс.
Какие фильмы вы хотели показать сейчас в Кемерово?
Мы хотели показать самые интересные фильмы из последней программы, то есть как бы самые сливки, что ли, собрать. Мы запланировали показать фильм «Патрик» полтора года. Это художественный фильм, шведский. Такая очень хорошая комедия. Затем мы хотели показать немецкий фильм «Урожай». Фильм получил несколько призов, в том числе на Берлинском кинофестивале. Такая драма о однополой любви в немецкой деревне. Затем у нас был запланирован сборник короткометражек. Это разные фильмы, ну, вообще из разных стран мира. Потом три документальных фильма. Первый – это «Рыба на суше», которая затрагивает тему религии и гомосексуальности. То есть в этом фильме показывается, как затрагиваются вопросы, связанные там, с гомосексуальностью, в Библии в частности. И различные толкователи Библии высказывают свое мнение об этом. В общем, очень интересно и фильм, и сама тема. Вот, мы планировали провести также и дискуссию после этого фильма. Потом фильм «Homo et LV» – это фильм о ЛГБТ-движении в Латвии. И третий фильм, сожалеющий, фильм о вопросах гендера, в том числе о трансгендерности. Вот. Эти фильмы очень хорошо сделаны, и очень классные с художественной точки зрения, не просто как документальные ленты, которые описывают каких-то конкретных реальных людей. Ну вот как бы такая программа.
Разговор с Гулей Султановой, директором ЛГБТ кинофестиваля «Бок о бок», завершил итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецтехника на Тверской, автобусы с ОМОНом.
Несколько часов вообще никаких претензий не предъявляло.
Становится ясно, что без ряда дальнейших шагов она не удержится.
Это позор, что Россия и Китай при помощи вето опять будут препятствовать Совету
Безопасности. Что Павлюченкову не могут обеспечить в СИЗО необходимого медобслуживания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах, 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.